чистоты и грязи субъективное. Но на самом деле, обращая поражение в победы, вам дела до этого нет. Вот как вы лично воспринимаете чисто, так и должно быть чисто, понимаете, да? То есть, если видите грязно, надо подмести, подметите. Если видите, ну, достаточное количество пыли, не больше, не среднестатистическое, ну, так и замечательно. Вот. То есть, самое главное, здесь такое некое психологическое, выработка психологического отношения комфорта. Вот та часть, которую вы воспринимаете, внутренне комфортабельна. И, как ни странно, с этой же точки зрения, в общем-то, должен обладать ваш партнер сексуальный качествами. То есть, ну, если вещи называть своими именами, если он у вас вызывает живой интерес в сексуальном плане, живой интерес, значит, это нужный партнер. Если при всех его, даже самых-самых высочайших, значит, регалиях и заслугах, вы относитесь к нему как к брату, и совершенно он у вас не вызывает, ну, никаких эмоций в плане секса, то, к сожалению, вероятно, он не подходит для этой практики. Понимаете? Вот. Ну, можно сказать и так, да. Вот. Так вот, получается, что получается дальше? Вы уединяетесь в то место, которое считаете чистым, и вы начинаете создавать вот из этих чистых компонентов, которые вы считаете чистыми, некую такую незатронутую область. Самое главное, чтобы у вас было внутреннее, знаете, состояние неотторжения. Вот как есть состояние неотторжения, так и замечательно. И вот вы начинаете эту область поддерживать. То есть у вас начинают эти, допустим, ритуалы быть неким с известной периодичностью, некими такими сакральными действиями, которые вот из раза в раз вот все и усиливают вот это ваше внутреннее глубинное отношение чего-то такого возвышенного, чистого, духовного. Значит, чтобы... Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Нужны вещи действительно по-настоящему духовные, потому что именно вещи действительно по-настоящему духовные, они обладают чистотой. Вы начинаете применять мантры, вы начинаете применять, значит, те или иные практики дыхательные, те или иные другие вещи. И со временем, вот у вас, как бы внутри вас, образуется некое такое, ну, как бы, знаете, островок незатронутости. А вот я вспоминаю, было интервью с каким-то дядькой, ты его в концлагерь то ли посадили, то ли еще куда-то его посадили. Кругом просто, ну, можете себе представить.
Контингент,
ну, в общем, и образ жизни. Вот. И понятно, он живет в этом все. Но с другой стороны, как бы его внутренняя какая-то часть осталась незатронута. Там дядечка, допустим, про себя цитировал стихи, которые считал возвышенными, которые, значит, его уносили в далеко-далеко, значит, от земли. А, Наталья.
Я чистка идет.
А, чистка, понятно. Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, значит. Так вот, идем дальше.
И вот смотри, Вадик, чем больше вот этого незатронутого и чистого внутри тебя, тем меньше, наверное, загрязнений можно получить от окружающего мира. Вот даже тот дядька, который сидел в концлагере там или где там.
Да, он, конечно, он, если
он
вы...
Сидел, он же там не стал матом ругаться или там с ним не дружить, а продолжал цитировать стихи, понимаешь, возвышенные. То есть, наверное, чем больше вот этого...
Нет, ну, не подменяйте понятие ругаться матом и быть чистым. В нашей стране, по-моему, все ругаются матом. Причем, чем более чистый человек, тем грязнее он ругается матом. Почему? Потому что слишком уж видит разницу между тем, как должно быть, и тем, что есть. Но это шутка. Значит, вопрос это... Я вам сейчас говорю про принципы, про принципы работы тантрических практик. Как только вот у вас есть вещь, в которой... Как есть у вас... Какое-то место, где вы чувствуете себя в безопасности, где вы чувствуете, что там все так, как вот вы бы хотели, чтобы оно было. Когда вы рядом именно с тем человеком, с тем партнером, который вызывает у вас именно вот это вот такое очень, ну как бы приподнято внимательное отношение. Ну, на самом деле, как ни странно, природа сделала сексуальные взаимоотношения таким образом, что потенциальный партнер вызывает у нас очень ясность сознания. Ну, конечно, в медицине это объясняют там действия разного рода гормонов. С точки зрения йоги несколько другое объяснение, но тем не менее. То есть, и вот вы в этой чистейшей месте начинаете практиковать вот эти вот практики, и вы как бы вот у вас есть ощущение чистоты, и оно еще начинает подкрепляться ощущением энергии. То есть, когда вы чувствуете вот то, что в вас вибрирует сексуальная энергия, то она тут же начинает окрашиваться, она начинает как бы подпитывать эту область чистоты еще сильнее и сильнее. С другой стороны, она сама беспрепятственно начинает течь в более высшие центры. И поэтому вот с точки зрения тантрической практики самый простой способ получить эманацию энергии кундалини, либо пробудить энергию кундалини, как это ни странно, осуществляется через сексуальные тантрические практики. То есть этим методом наиболее проще отождествить энергию кундалини, значит, вот с энергией сексуальности и перенаправляя, значит, этот поток, рано или поздно дойти до осознания, а затем до и использования этого потока. Но малейшая, знаете, вот малейшая соринка, резкое грубое слово, или что такое грязное, или что-то неуместное. И, ну, как бы эта энергия, она тут же начинает как бы сворачивать с пути, блокироваться. Это очень неприятное ощущение, и оно очень как бы, ну, как бы закрывает эти каналы. Поэтому самым серьезным образом относятся к вот принципу соблюдения хорошего места. Ну и в продолжении этого и партнер должен быть соответствующий. Но как бы мы все с вами сделаны из плоти и крови. Когда мы выходим из туалета, там отнюдь пахнет не фиалками и не розами. Да, мы все с вами сделаны из того, из чего мы сделаны. И в данном случае, значит, идет следующий такой другой момент, что на время, хотя бы на время практики, ваш тантрический партнер или партнерша, ну, как бы должны быть носителями абсолюта, не больше или не меньше. То есть вы начинаете как бы видеть, создавать этот как бы вот этот вот образ, что ваша партнерша — это всего лишь, ну, как бы, ну, как физическое тело партнера, это всего лишь как бы оболочка для того, чтобы проявился абсолют, с которым вы непосредственно войдете в контакт, в том числе, значит, и в такой интимный контакт. То есть в данном случае ваша партнерша или партнер являются ни много ни мало как вот манифестацией или проявлением абсолюта. А еще по-другому, вы должны его считать ни больше, ни меньше, как абсолютом, который сошел с небес, одел на себя человеческую кожу, одежду, да, и проявился вот для вашей практики. Значит, исходя из этого всего, да, и вот это вот отношение такое сакральное к своему партнеру сохранить крайне тяжело, если вы его постоянно видите в обычной жизни. Наш инстинктивный разум начинает подменивать одно с другим. Поэтому зачастую, вот как это ни печально признать, законный супруг или супруга, к сожалению, не всегда годятся для вот таких тантрических практик. Почему? Потому что мы инстинктивно в этом чистом месте приносим ассоциации из жизни. Ну, какие-то вещи, которыми мы были недовольны. И мы как бы начинаем видеть в своем партнере уже не проявление абсолюта в форме человека, а уже вполне конкретного там, да, кому-нибудь Васю или какому-нибудь там Машу, да, то есть, которую мы знаем по жизни, и у нас как бы будут накладываться две картинки. То есть это нарушение принципа чистоты, понимаете? Поэтому, как ни странно, как это ни странно и не парадоксально, вот способы общения с тантрическим партнером или с тантрической партнершей идут в строгом соответствии с принципами йоги влюбленности, точнее первой части йоги влюбленности. Чем меньше вы сталкиваетесь со своим партнером или партнершей по обычной бытовой жизни, тем легче вам осуществить с ними практику. Вот такой интересный парадокс. Почему? Вы друг о друге ничего не знаете, кроме того, что это очень чистые, порядочные, ну, так сказать, люди, которые исповедуют с вами один и тот же образ жизни и которые с вами стремятся к одному и тому же. Но вы как бы не видите их в быту, вы не видите их в каких-то таких вот, ну, таких бытовых сценах, которые могли бы немножко замутнить вот, это, вот, вот этот вот взгляд. Поэтому и, ну, как бы практика и дозирует. Ну, опять же, приоткрою некие такие тайны. Как правило, вот в некоторых школах йоги пару, ну, то есть мужчину и женщину, которые собираются практиковать эти практики, как правило, ведут. То есть находится учитель, а считается в 10 или там, не знаю во сколько раз лучше, учительница, которая их ведет. Которая, если угодно, регламентирует, как, где, когда и какие именно практики им делать. Она очень, он или она, следит о том, чтобы они лишний раз не пересекались в обычной жизни. В обычной жизни, то есть не было таких точек прикосновения, где этот как бы пробой энергии, знаете, такой вот произошел бы на уровне, ну, смешения того, что считается чистым, и тем, что считается грязным. Вот именно поэтому во всякого рода храмах и придумываются такие очень жесткие нормы поведения. Вот, допустим, если вы зайдете в нашу, там, какой-нибудь, ну, не только в наш, вообще в храм, там вам скажут, вы должны туда заходить так-то, так-то и так-то. Ну, допустим, если вы зайдете в храм Шивы, от вас потребует того, что считается чистым, и тем, что считается грязным. Вот именно поэтому во всякого рода храмах и придумываются такие очень жесткие нормы поведения. Вот, допустим, если вы зайдете в нашу, там, какой-нибудь, ну, не только в наш, вообще в храм, там вам скажут, вы должны туда заходить так-то, так-то и так-то. Ну, допустим, если вы зайдете в храм Шивы, от вас потребуют, чтобы вы туда зашли голыми. Или вообще лучше не заходи. Почему? Потому что в этого рода храмах считается, что все, что ты с собой тащишь, кроме себя самого, ну, кроме своего тела, это грязь. Понимаете? Наоборот, если вы зайдете в какой-нибудь храм наш, там, допустим, без платочка, люди также скажут, что, значит, вы как бы оскверняете тем или иным местом. И, к сожалению, я должен сказать, что с точки зрения тантра-йоги эти люди правы. В чужой монастырь со своим уставом не суйся. Это место, место как бы ощущения чистоты. И если все остальные люди считают, что чисто именно так, так и так, не следует идти вразрез им, там вот как я иногда вижу, иностранцы в шортах, в темных очках, с Кока-Колой, значит, идут там полюбоваться на святыне. Да, еще там какая-нибудь надпись такая вот фривольная, то есть смотри, кто я, сегодня я твоя. То есть вот и вот, вот в такого рода виде люди заходят туда в место, где, ну, несколько в другую сторону мысли направлены, и немножко, как вы знаете, другой поток энергии, резонанс другой. Конечно, это будет восприниматься как грязь. Понятно, что если вы в рясе, замотанные в паранжу и в кирзовых сапогах, придете, знаете, на какую-нибудь там вечеринку, где дамы, значит, в прозрачных одеждах, да, то уже там вы будете примерно смотреться, ну, как бы нарушите их гармонию. Да. Вот, поэтому, значит, о чем я хочу сказать, что это принцип двойственности. С абсолютной точки зрения, это, конечно же, бред. Бога не станет ни больше или ни меньше. Войдете вы в храм с кока-колой и полуголые, да, или наоборот, если вы в другой храм, да, его станет ни больше или ни меньше. Но вы будете нарушать вот этот принцип, о котором было упомянуто выше, это обрати поражение в победы. И второй принцип, вот то, который мы сейчас с вами рассматриваем, что создай чистое место, создай так, как ты понимаешь его. В абсолютном плане нет чистых мест, точнее все чисты. Но мы пока еще не считаем все места чистыми, поэтому мы должны создать. Вот это важный принцип. Поэтому никогда ни с кем не ругайтесь. Я сейчас вот, опять же, у нас сейчас страна умеющих читать людей. Я сейчас огромное количество встречаю последователей, значит, такой недвойственной йоги, как они себя называют. Ну, люди, которые иногда просто под этим маскируют просто хамство откровенно. А у меня недвойственность тут. То есть я себя веду, как я себя веду. К сожалению, это такая маленькая форма игры эгоизма. Если человек, как говорится, на уровне недвойственности, он понимает все, в том числе и правила игры. И он не станет, ну как бы, если на это нет веских причин. Потому что, в конце концов, вспоминайте, да, что Иисус Христос там этих погнал, как их называют, ну кто там торговал у храма. И в других вещах мы слышим, что там тот или иной святой там пришел, там какой-нибудь там Бодхидхарма пришел в Шаолинь и увидел, что там разврат и запустение, заставил всех монахов заниматься боевыми искусствами до сих пор.